Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Второе послание к Коринфянам, 2 глава. Мы говорим о влиянии. Основание библейского влияния сегодня моя тема, о чем я хотел сегодня с вами поговорить. По сути дела, с чем мы имеем дело сегодня? Это с тем, что во Вселенной существует только одна личность, только одна субстанция вообще, которая обладает влиянием. Это Бог. Все остальное вторично. Если вы посмотрите на все, что происходит, вот растения, их срезали, конечно, уже поставили сюда в воду, но они когда-то были в земле, у него есть семечко, от которого оно выросло. Это семечко произошло от растения и так далее, и так далее. И когда вы идете дальше, дальше, дальше до самого конца, окей, откуда взялось первопричина? Так вот, когда мы говорим о всем, что существует, существует все то, что появилось по причине чего-то. Абсолютно все. И есть только одна субстанция, есть только одна сущность, которая никогда не имела причины для своего появления. Это Бог. Поэтому все существующее можно разделить на две большие гигантские категории. Одна категория – это Бог, и вторая категория – все остальное, что существует. Причем эти две категории, они гигантско отделены друг от друга. Почему? Потому что все то, что существует, оно ограничено, и только Бог безграничен. Теперь, когда мы говорим о нашем мире, вот мы существуем в мире, в нашем мире есть много всего. Но давайте ограничим Вселенную, ограничим Землей. Давайте посмотрим на Землю, в которой есть царство, есть различные идеологии, есть разные политические системы. И весь наш мир построен на том, что одни люди пытаются влиять на других людей. Но когда мы посмотрим на все вот эти влияния, которые существуют, то все они находятся в категории, которая абсолютно несравнима с тем, как влияет Бог. Вот смотрите, возьмите даже Писание. Царь сменяется другим царем. Навуходоносор, окей, здесь другой царь, здесь третий царь. Посмотреть на историю любого государства. То же самое. Люди, которые были вроде бы влиятельны и очень сильны, бах, в одну ночь, все, уже нету никакого влияния. Причем самое разное, политическое влияние, все уходило. Деньги. Я помню 91-й год, когда Горбачев деньги обесценил в марте. Буквально в одну ночь. Вот и все. Люди потеряли состояние. У людей было копили там на машину. После этой реформы он мог купить машину только игрушечную в магазине за эти деньги. То есть это во всем. Я знаю, те люди, кто больше пожил. Вы помните 100%, вы можете вспомнить тех людей, о которых вы думали, вот это величина. И потом вдруг проходит время, вы встречаетесь, и нет его. И эта величина уже совсем не величина. 1 Петра, 1 глава, я прочитаю в начале 24-25 стих, объясняет, почему так. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Это цитата из пророка Исаия. Пророк Исаия пишет об этом в 40 главе. Апостол Петр цитирует, и он объясняет реальность. Он говорит, что есть две категории. Посмотрите, важная частица «но» в 25 стихе. «Но». И дальше следует «слово Господне». Пребывает вовек. Вот посмотрите, две категории здесь. Если вы разделите вот 24 стих, и потом положите его на одну чашу весов, и потом слово «но», и вот здесь 25 стих на второй чаше весов. Здесь сравниваются две категории, вот этих категорий, о которых мы только что говорили. Одна категория – это все то, что самое сильное у людей, слава человеческая. И у людей много разных вещей, о которых они думают, что они славные. Я уже называл там деньги, политика, сила и так далее. К этому можно добавлять много других, там, традиции, можно добавлять какие-то законы и так далее. Много разных, это тысячи. Посмотрите, он подчеркивает, он говорит, ибо всякая плоть, как трава, то есть абсолютно все, кто бы ни были люди, в каком положении они ни занимали, насколько бы они умны не были, насколько бы опытные они не были, всякая плоть, как трава, и написано, всякая слава человеческая, как цвет на траве. То есть это все приходящее очень быстро улетучивается. Цвет на траве, он кажется хорошим, он кажется привлекательным очень, но как только засохла трава, цвет ее опал, и его уже нет. 25 стих, но Слово Господне пребывает вовек. И это есть то Слово, которое вам проповедано. И я сегодня читал интересное письмо, то же самое, которое говорит о том же самом от одного человека. Многие рассказывали о том, вот, о славе человеческой, о всяком этом цвете, которым пытались делать Божье дело. Я сам это когда-то пробовал. Мы думаем, что действительно то, что славно у людей, впечатлит других. Не обращай внимания на эти ясные тексты. Засохла трава, и цвет ее опал. Всякая слава человеческая, как цвет на траве. Но есть только одно слово. Слово Господне пребывает вовек. Я хотел бы посмотреть сегодня на основание библейского влияния, немножечко на истину, которая является этим основанием. Только она влияет. По сути дела, только она влияет. Реальное присутствие Божие здесь, объективное, измеримое присутствие Божие здесь, в истине. То есть, когда мы говорим о том, что Бог обладает влиянием, Бог так решил, что это влияние на людей, разумные существа люди, это влияние передается, Он несет через Свое Слово, которое обладает властью. Апостол Павел, столкнувшись со сложнейшим положением в Коринфе, подходит к ним и подходит к такой ситуации, когда эти люди, они услышали слово, они были, апостол начал там церковь, там произошел определенный рост, он там был полтора года, насадил структуру церковную, видно, что лидеры там были, служители в церкви. Вот. И потом ему нужно было продолжать заниматься другими вопросами в своем служении. Вот. После того, когда он ушел, пришли ложные учителя туда, и они попытались увлечь людей от истины слова. Апостол написал им одно послание, первое послание, потом он написал второе послание, мы знаем точно, что еще одно было послание. И потом он посылает Тита туда, он посылает Тита для того, чтобы он пришел и мог помочь этим людям вернуться к истине слова. И он сталкивается с такой очень сложной задачей. Он сталкивается с задачей, что он видит, что как будто слово не влияет. Это такой временный промежуток, когда иногда нам кажется, что вроде бы как слово не влияет. Было заложено основание. Написал одно письмо, послал Тита с другим письмом. Здесь он стал, попадая в такое положение, что ему трудно все это сразу все собрать в кучу. И вот здесь мы читаем его рассуждение, его душу. Он показывает нам процессы, которые происходят внутри его. Очень интересный процесс. Я хотел начать с того, как апостол Павел характеризует для себя самого истину, для себя и для них. Он сначала идет на этот шаг, чтобы он утвердился и ясно сказал, окей, вот в чем суть. Это как тот тренер, о котором сегодня уже вспоминали, который перед тренировками периодически поднимает мяч и говорит, это мяч. Возвращает всю команду к basics, к основам. Это то, что он делает. Давайте почитаем с 18 стиха. 2 Коринфянам 1 глава с 18 стиха. «Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас с нами, мною, Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь». в славу Божию через нас. Первая точка, с которой начинается влияние, это правильное понимание природы истины. Очень часто люди представляют, что истина – это что-то такое расплывчатое. Они думают, что истина существует, но они не могут прийти к этой ясной точке. Я сегодня братьям цитировал статистику, которая только-только вышла вот на прошлой неделе. Barner Research Group, они сделали очередную такое статистическое такое наблюдение над людьми. Вот. Вот послушайте, что он пишет, кроме того, о чем я говорил сегодня утром. Послушайте, он говорит, что менее половины всех людей, которые называют себя рожденными свыше, 46% точно, только 46% всех людей, которые называют себя рожденными свыше, верят в абсолютную моральную истину. Это значит, что 54% они говорят истинно, но они не верят, что она абсолютна. Для них истина – это такой инструмент, который очень гибкий, который можно приложить куда-то, и он сегодня будет вот такой формы. Завтра его вытащил, его можно подставить под другого человека. Послезавтра будут более удобные другие какие-то обстоятельства, и их туда можно будет подставить. И это не просто речь идет вообще о верующих, это речь идет о тех людях, которые называют себя рожденными свыше. Это значит, что половина евангельских церквей наполнена людьми, больше половины, которые не верят в абсолютную истину. Достаточно такая ошеломляющая картина. Интересная вещь, что сегодня очень многие русские церкви, они сильно открыты. Не здесь. Здесь в Америке не так. Здесь в Америке мы на 20 лет отстаем от того, что там в России происходит. Я имею в виду русские церкви в Америке. Но в русской церкви в России, Украине и в других местах того света, вот, они открыты для того, чтобы принимать так называемую идею emergent church, или постмодернизм, церковь, которая построена на постмодернизме. И мне задают вопрос часто, почему это так? Почему русские быстрее воспринимают эти постмодернистские идеи? Органическая церковь ее еще называют. На это есть причина. На это есть причина. Дело в том, что в православном богословии очень слабо акцентирован элемент объективности истины. Она всегда субъективно растекшаяся в идее соборности или идее церковности, но или в идее традиции, скорее всего, может быть, предания церковного. Но вообще в самом механизме отсутствует объективность истины. Если вы посмотрите, вы можете обнаружить такой феномен, что в русской православной идее или в русской православной истории нет систематического богословия. Есть систематическое богословие в каждой церкви. Но в русском православии нет. Почему? Потому что они говорят, это невозможно систематизировать. Это невозможно взять и абсолютную какую-то объективную вещь вывести. То есть, когда мы говорим о природе истины, то первый элемент истины, она объективна. Апостол говорит здесь, посмотрите, в нем не было «да» и «нет», в нем было «да». В нем было что-то, что конкретно. В нем было что-то, что действительно ясно. То есть, там нет какой-то двух субъективности. Эти люди, они играли на том, что человек сказал так, а потом сказал чуть-чуть по-другому, а потом сказал чуть-чуть еще вот так вот, а потом сказал чуть-чуть вот так. Это один из факторов, друзья, который имел место вот здесь, за этой кафедрой, который имеет место за многими кафедрами сейчас, где происходит. Вот посмотрите, если кафедра будет местом, где будут говорить, в общем-то, почти что истину, Ну, где-то не совсем. Как только мы ставим этот фактор, что истина перестает быть объективно определяемой, ее просто нет больше. Тогда каждый сидит и говорит, мне этот проповедник нравится. А другой говорит, нет, а мне вот этот нравится. А третий, а я вот это возьму для себя. И практически влияния нет. Без абсолютной объективной истины влияния нет. Второй элемент здесь – истина абсолютна. То есть она не только объективна, она абсолютна. Что это значит? Потому что эта истина, посмотрите, ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами. Не был да или нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем да. Почему истина абсолютна? Потому что она является непосредственным качеством, характеристикой абсолютного Бога. Она связана, это Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами. Очень важный фактор. Смотрите, когда мы говорим об истине, истина не требует доказательств. Ее не нужно защищать. Ее нужно объяснять, ее нужно иллюстрировать, это 100%. Но ее не нужно защищать каким-то образом. Посмотрите, если то, что написано здесь, если мы поймем, что за этим действительно великий Бог, и эта истина обладает колоссальной властью, мы соответствующим образом проповедуем эту истину. Только тогда она будет влиять. Итак, истина объективна, истина абсолютна, то есть она у Бога, она в Боге. Следующее, истина ясна. Что это такое? Конкретно, когда мы говорим о тех учителях, ложных учителях, которые приходили и пытались совратить людей, которые жили там в Коринфе, в Коринфской церкви. Один из излюбленных трюков, которые эти люди делают, они говорят, ну, в общем-то, понятно, что что-то где-то примерно так надо. Ну, а есть и другое место, которое говорит. Ну, а есть еще и по-другому написано. И вообще, ну, нам трудно разобраться. И, в общем, знаете, что получается? Есть одно, другое место, третье место. Люди делают это, приводят эти места не для того, чтобы прояснить, а для того, чтобы затуманить. Они пытаются выводить все в серую зону, gray area. Сегодня, когда мы сталкиваемся с разными явлениями, я часто имею такой опыт, когда люди пытаются представить, что вот та или иная сфера, она вне библейского регулирования. Ну, прямого же места нет. И поэтому здесь такая серая зона. Вы знаете, таким образом можно абсолютно все или практически все свести к серой зоне. И как только люди выводят все в серую зону, то там в серой зоне уже делай, что хочешь. Почему? Потому что, ну, не ясно, что Бог сказал. Но в действительности Священное Писание, оно обладает способностью прояснять серое и сортировать его на белое и черное. Вот почему апостол пишет и говорит, в нем не был «да» и «нет», но в нем было «да». Ибо все обетования Божии в нем, да, и в нем аминь повторяет, в славу Божию через нас. Ну, ясно говорит. Он говорит о том, что у нас нет затруднений, мы видим вот это ясное, что говорит Иисус Христос, это ясное, что сокрыто в его обетованиях, они вполне определяемы. И последнее, истина достаточно, объективно, абсолютно ясно и достаточно. Пожалуй, самый важный текст, связанный с этим, это 2 Тимофею, 3 глава, 16-17 стих, где написано «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в истине». И дальше написано «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Апостол нет необходимости прибегать к каким-то другим элементом, у него есть истина, и она достаточна. Друзья, если мы не будем иметь правильного понимания природы истины, мы никогда не будем влиятельными. Вот мы будем иметь эту же самую Библию, мы будем ее читать, и мы будем говорить о разных аспектах ее. Я знаю многих людей, которые знают Библию настолько хорошо, они знают ее на еврейском и на греческом, они могут вам количество глаголов сказать в той или иной книге, они могут вам очень много всяких разных исторических элементов рассказать из Библии, но они абсолютно невлиятельны. Абсолютно. Они не могут влиять влиянием Божьего Слова. Почему? Потому что они не понимают природу истины, что она объективна, она абсолютна, она ясна и она достаточна. И наша задача, друзья, служители, которые здесь, миссионеры, пасторы, наша задача заключается в том, чтобы мы могли иметь внутри себя это понимание, что истина объективна, то есть она измеряема, она выражаема, что она абсолютна, что мы не можем улучшить ее, что она ясна, то есть она понимаема, мы можем прочитать и понять ее, и что она достаточна, нам не нужно чего-то еще добавить к ней, чтобы жизнь была у людей. Второй элемент, который мы видим здесь, это действие истины. Первое, для того, чтобы мы видели основание библейского влияния, нам нужно понять, что это такое истина. И давайте посмотрим на действие истины. 24 стих, это же 1 главы, 2 послание к Коринфянам. «Не потому, что мы берем власть над верою вашей, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды». Что происходит здесь? Посмотрите, апостол Павел обращает свой взор туда, в Коринф, понимая, что люди в Коринфе стали немножечко идти не в ту сторону, куда нужно. И он им послал одно послание, он послал второе послание, он даже посылает Тита туда. И он посылает туда не просто так. Когда он посылает туда людей, у людей возникает ощущение, что кто-то приходит с властью к ним. Апостол Павел знал, что делал. Он приходил туда не просто предложение внести. Он приходил туда не просто дать мудрые советы. Он приходил туда для того, чтобы повлиять на их веру. Что делает истина? Истина первая формирует веру. И апостол говорит, речь не идет о том, что мы берем власть над вашей верою. Нет. Но верою вы тверды. Нам нужно, чтобы ваша вера стала под действием истины. Друзья, когда мы говорим о процессах, что мы хотим сделать с людьми, которым мы проповедуем? Слово Божие – это истина Божия. Его задача, его цель – не просто заполнить уши людей. Его цель – не просто быть интересным. Его цель – не просто каким-то образом показать новые аспекты, ну, чего угодно. Мы можем рассказывать разные истории, люди могут плакать, могут радоваться, они могут за нами ходить и слушать нас, как забавных певцов. Речь не об этом идет. Речь идет о том, что задача истины – формировать веру человека. В этом суть. Давайте посмотрим, что такое вера. Когда мы говорим о вере, вера – это такое очень интересное явление, которое часто употребляется людьми, но далеко не всегда ясно понимается. Когда мы говорим о вере, мы говорим не о чем другом, как о процессе доверия чему-то авторитету. Вам сказал кто-то, вы поверили. Почему вы поверили? Потому что слова, которые вы услышали, показались вам достоверными. Я много раз приводил пример с билетом на самолет. Вы получили билет. На этом билете написаны буквы. Это кусок бумажки. На этом билете написаны буквы. Написано номер рейса, время полета, авиакомпания и так далее. Аэропорт вылета. И это, вы верите этой бумажке. Почему вы верите? Потому что за ней стоит авторитет авиакомпании. Вот процесс моего восприятия этой бумажки называется верой. Теперь смотрите, когда мы говорим о вере, вера всегда зависит от двух качеств. Очень просто. Вера всегда от двух элементов зависит. Вера всегда зависит от достоверности источника, то есть насколько я признаю достоверность источника. И второе, от ясности информации, представленной источником. То есть, когда мы говорим о том, что мы формируем веру в людях, или мы проповедуем, чтобы формировать веру в людях, мы можем это делать только двумя путями. Мы ясно говорим о том, что Бог настолько велик, настолько силен, и мы это сами понимаем, настолько мудр, что Ему можно верить, Ему нужно верить, Ему обязательно верить. То есть мы всегда формируем веру людей, первое, поднимая в их глазах реальную роль Бога. Второе, мы формируем веру людей, когда мы объясняем детальнее, что Бог говорит. Апостол ясно понимает, он говорит, ибо верою вы тверды. Он говорит, мы занимаемся тем, чтобы у вас была твердая вера. Это самое большое, что мы можем сделать людям. Вот эти люди, вот когда они станут миссионерами, вот когда они станут евангелистами, вот когда они будут светить, когда они способны будут жить, он говорит, ибо верою вы тверды. Он говорит, не потому что мы берем эту власть, речь не идет, но мы формируем вашу веру. Если слово не формирует веру, если оно звучит, хоть как люди будут радеть, петь там, как прекрасны небеса, и нам всем вместе здесь тоже хорошо. Но если человек уходит, и его вера сегодня не стала тверже, it's nothing. Бесполезно. То есть, когда мы говорим о вере, мы говорим вот о конкретном человеке, вот я конкретный человек, или вы конкретный человек, и вы делаете решение, у вас есть реакции, у вас есть оценки, у вас есть чувства самые разные, желания есть. И наша задача заключается в том, чтобы мы могли каждый этот шаг по вере делать, то есть по вере во что? По вере в истину. Вы понимаете, да, что сам факт веры предполагает авторитетный источник ясной информации. Может быть, вам знакомы эти фразы, которые люди периодически употребляют. Например, люди говорят, я вот верою поехал туда-то. Вот верою переехал в какой-то город. У меня всегда вопрос, верою во что? Вот мы сделали шаг веры. Во что? Верою во что? Ну, мы почувствовали Господне призвание. Верою в чувство призвания? Нет, верою в Бога. Заметьте, верою вы сильны. Вера всегда настолько сильна, насколько она ясна вот здесь. Все остальное – это пурга все в глаза. Это туман, которым люди пытаются затуманить свои головы и представить себя такими духовными. Мы вот верою дерзнули туда-то, верою дерзнули. Смотри, что человек делает. Он придумывает в голове что-то. У него возникает какое-то чувство, и потом он этому чувству верит. Странно, да, звучит? То есть мы действительно можем верить только тогда, когда мы имеем ясное Писание, и когда в свете этого Писания мы ясно видим ситуацию. И когда мы поступаем так, мы знаем, что так говорит Господь, и поэтому я делаю этот шаг, потому что Господь так говорит. Мы вам рассказывали несколько месяцев тому назад, когда мы были в Австрии. Там группа людей обратилась к Богу, и многие из них там нелегалы. И такая ситуация, что они жили с постоянным мучением совести. Там гораздо сложнее эти все законы, и они, в принципе, думали, что это такое проклятие над ними висит. Они понимают, что это так, и они не могут ничего сделать. Вот. И когда эти люди поняли, что Писание регулирует эту область их жизни, вот, и один из них написал нам, сказал, я пошел сдаваться. Там сложная система, он уже женатый. Вот, и в Австрии закон такой, если человек женился, то он ему дают визу сразу, вот, или постепенно, вот, а там наоборот, там его сразу же высылают. Как только он женился, там нелегал, его сразу же высылают. Вот. Ну, когда человек приходит к этому глубокому убеждению, он готов это делать. Очень интересно, конечно, Бог сделал так, что, в общем, и один, и другой, которые ходили сдаваться, в общем, они освободились от этого груза, и они живут, и сейчас легально работают еще, то нелегально работали, сейчас им дали еще легальную визу, чтобы они могли работать. То есть, когда мы говорим, Баба, верою вы тверды, друзья, абсолютно все, что мы делаем не по вере, ставит нас на шаткое основание. Абсолютно все. Любые вопросы семьи, вопросы взаимоотношений, бизнеса. Любой вопрос, друзья, если он не просвещен верой, не просвещен авторитетным словом, ты будешь делать, и у тебя постоянно будут кошки скребать на душе, что не так. Ты будешь доказывать людям, что так. Ты будешь убеждать самого себя, что по-другому нельзя было сделать. Но ты точно знаешь, что это не так. И однажды пролетишь. Ну, посмотрите, здесь есть еще второй элемент, что делает истина. Она не только формирует веру, она дает радость. Он говорит, ибо мы споспешествуем радости вашей. Вот в чем действие истины. Вот почему мы проповедуем. Вот почему мы несем истину Священного Писания людям, ясную, объективную, абсолютную, достаточную. Потому что мы знаем, что без нее они не будут радоваться никогда. Потому что мы знаем, он говорит, мы это делаем ради, из-за вашей радости. Мы споспешествуем вашей радости. Мы читали сегодня утром уже текст из первого Псалма, где Давид пишет о муже, блажен муж, который, помните, не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа, в воле его, и о законе его помышляет, он размышляет он день и ночь. И дальше написано, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, и лист, который не вянет, и которое приносит плод свой во время свое, и во всем, что он не делает, успеет. Это радость. Бог не гарантирует, что Он нам даст безоблачные дни с точки зрения финансов. Он не гарантирует, что Он нам даст здоровье, которое будет сильнейшим и крепчайшим и так далее. Он не гарантирует, что катаклизмы не будут случаться. Но Он гарантирует точно, что если верою тверд будешь радость иметь. И вот эта радость, которая рождена из твердой веры, она и отличает нас от людей, которые не знают Бога, друзья. Это и есть суть. Вот почему нам не обойтись без объективной, абсолютной, ясной, достаточной истины. Вот почему нам и нужно самим питаться, и не просто питаться, а питаться, чтобы изменяться, чтобы настраивать свою жизнь. Потому что только тогда наша вера будет укрепляться, только тогда мы будем плотно, прочно стоять, и только тогда мы будем радоваться на всем этом. Только тогда будем по-настоящему жить. Окей, об этом можно было еще говорить дольше, но у нас есть еще несколько очень важных элементов здесь в этом тексте. Посмотрите, триумф истины. Мы говорим о природе истины, о действии истины. Посмотрите, триумф. Дело в том, что истина, когда ее проповедуют, она вызывает разную реакцию и очень часто проповедь истины сталкивается с существенными трудностями. Я уже немножко рассказывал о той трудности, с которой столкнулся апостол Павел в Коринфе. Давайте посмотрим 12-13 стихи 2 главы. «Пришедший в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и была отверста дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ним, я пошел в Македонию». Трудности проповеди. Проповедовать нелегкое дело. И нелегкое не только потому, что нужно много готовиться, не только потому, что нужно, она требует много энергии, много концентрации, она требует жизни определенной, она требует сердца посвященного и так далее. Даже не об этом речь идет. Проповедь трудное дело по причине того, что Смотрите, ты проповедуешь для того, чтобы истина сформировала веру людей, чтобы они радовались. И когда ты проповедуешь, проповедуешь, и видишь, они не формируются, и они не радуются. И это то, что причиняет боль. И это самое неприятное. Помните, апостол Павел говорит: для меня нет больше радости, как видеть, что дети мои ходят в истине. Так вот, точно так нет больше печали, как видеть провалы. Как видеть, что истина не действует. Как видеть, что усилий было очень много, а люди никакие. И посмотри, как он раскрывает сердце свое здесь и говорит нам, что происходило. Он говорит: придя в Траду для благовествования, хотя мне и была отверста дверь Господом, я не имел покоя духу моему, не мог проповедовать. Павел, железный человек. Посмотрите, когда он в опасностях там, перечисляет. Казалось бы, это закаленнейшая личность, которая способна вот так вот железно идти, двигаться, и абсолютно ничто его не собьет. Я иногда переживаю такие ситуации, когда какие-то переживания, какие-то обстоятельства выбивают тебя из колеи, когда ты... Кроме проповеди, кроме того, что ты пропитываешься словом, ты еще ведешь какую-то битву в своем уме с чем-то или с кем-то. Какие-то обстоятельства, которые случаются, какие-то люди. Иногда бывает так, идешь уже сюда к кафедре, вот, и там кто-то где-то в коридоре встретил и тебя, таких несколько слов сказал, которые у тебя сердце вот так бьется. И совсем не обязательно там против, а какую-то информацию, которая, вы знаете, так, встретился с какой-то информацией, потом не можешь выкинуть ее из головы, она привязывает, и беспокоишься о ней. Это огромный труд. В моем проповедническом служении это, пожалуй, наверное, самая большая трудность, которую приходится переживать иногда, когда ты проповедуешь, и тебе приходится продираться сквозь вот эти вот вещи, которые заполонили тебя или заполоняют тебя. Так вот, апостол Павел пишет, что он дошел до такого положения, когда он не мог проповедовать. Настолько беспокойство о Коринфе. Он пришел туда, в Траду, для благовествования. Возможно, что там что-то было организовано, написано: «Хотя мне и была открыта дверь Господом». И он находится в таком положении, что он говорит: я не имел покоя духу, потому что не нашел Тита. Он рассчитывал, что Тит вернется к этому времени уже. Он рассчитывал, что Тит уже принесет информацию о том, каким образом это воспринято там и что там происходит. Посмотрите, несколько стихов, несколько глав позже, 7 глава, 5 стих. «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Вот где это решилась проблема, уже когда он ушел оттуда, в Македонии. Здесь он пишет, он говорит: «Я не нашел брата, простившись с ними, ушел в Македонию». Проповедь – это нелегкое дело, друзья. Она действительно связана с определенными страданиями, переживаниями, болью, реальной, настоящей болью, которую нужно переносить. Но вместе с этим он пишет здесь не только о трудностях, он говорит о торжестве. С 14 стиха. Опять слово «но». Это важная частичка. Он говорит, что вот не имел покоя духу. Он говорит: настолько было тяжело, что я даже отменил свою проповедь. Хотя я пришел туда. Это не просто так вот приехал там в Сейлон отсюда. Нет, прийти тогда — это значит предпринять недельное путешествие. Пришел, это все равно, что сейчас перелететь куда-то там на край света. Прилетел, затратил большие деньги, не мог. Не мог проповедовать. Но благодарение Богу, вот это то, чем он утешает. Это то, чем он утешается, Павел. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. Кто способен к этому? Апостол, попав вот в это положение, когда он не мог найти покоя духу, он потом смотрит назад, и он говорит, что, ну, слава Богу, что я не остался в этом положении. Да, я попал в это положение, я эмоционально воспринял это все дело, я разбитый, я не мог собрать себя воедино, чтобы проповедовать. Но он возвращается и говорит, ну, благодарение Богу, который всегда дает торжествовать. Он описывает, что произошло дальше. Он описывает и говорит, что я разгреб все это дело, и я увидел, что, в принципе, совсем не обязательно, чтобы эти люди откликнулись и согласились с истиной. Он говорит, все равно истина будет торжествовать, и мы в ней. Дальше объясняет очень интересное сравнение. «И благоухание познания о себе распространяет во всяком месте». Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Вот эти три стиха, они написаны в военной терминологии. Первое слово «торжествовать» – это триумф. Бог дает нам иметь триумф во Христе. И дальше благоухание. Он пишет о очень интересном, это военный термин «триумф». И дальше очень интересное благоухание. Он говорит об образе, который знали все люди тогда, когда жили. Жители городов очень хорошо знали. Когда армия возвращалась с победой, то эта армия, она заходила в город, и ее встречали люди, и они бросали им цветы под ноги. Они встречали победителей. И когда шли люди, кони шли по этим цветам, стояло благоухание от этих цветов. Так вот, когда эта вся воинская колонна, эта вся, она, когда она входила в эту зону, где благоухание начиналось, это означало две вещи. Для победителей это означало отдых, награды, радость. Для пленников, которых вели, это благоухание означало смерть. Означало, они пришли уже. Именно этот образ берет апостол Павел и говорит, что мы Христово благоухание в спасаемых и в погибающих. Братья сегодня рассказывали о том, как проповедь истины, она вскрывает иногда тех людей, которые вроде бы были как будто бы что ли верующие. Но когда истина начинает проповедоваться, то смотришь, как кто-то оживает, а другой завял. Просто завял. До того, как истина проповедовалась, ясно, вроде оба были, как будто существовали, вроде были похожи. Но когда ясно начинается формироваться вера, то происходит вот этот процесс. И он неизбежен, друзья. Он неизбежен. В этом триумф истины. И он говорит, что он всегда нам дает торжествовать во Христе. И в том случае, когда истина оживляет людей, и в том случае, когда истина ставит человека под ясное положение, что оно во всяком случае показывает ему, ты не знаешь Бога, ты не преклонился перед Ним. Это три уже элемента, которые мы видим здесь в этой истории апостола Павла. Это природа истины, действие истины, триумф истины, что она всегда, если мы будем верны ей, она всегда будет триумфовать, и она всегда будет торжествовать. Вот. В последнем, 17 стихе апостол Павел пишет об отношении к истине, о том, каким образом вот все это будет работать. 17 стих. «Ибо» – важная частица. «Ибо». То есть он говорит, вот это то, что наверху действует, только потому, что вот то, что он сейчас скажет, есть. «Ибо» – мы не повреждаем Слово Божие, как многие. Мы проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом, во Христе. Он показывает, что та истина, которая объективно, абсолютно, ясно, достаточно. Та истина, которая должна формировать веру, и она давать, в результате давать радость людям. Та истина, которая торжествует всегда, эта истина, она требует определенного отношения к себе. Если у нас не будет этого отношения к истине, то тогда вот все то, что мы перечислили, только оно не будет действовать. Первое, самое первое отношение – не повреждать слово. Ибо мы не повреждаем слово, как многие. Посмотрите 2 Тимофею, 2 глава, 15 стих. Апостол Павел пишет своему ученику, говорит: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Вы знаете, почему это так важно? Смотрите, если мы добываем истину, изучая Писание, и мы дальше ее проповедуем другим, так вот, все то, что не от истины, оно не будет действовать. То есть, если мы вышли и сказали хорошую речь или не очень хорошую, настолько, насколько в ней была истина, она будет оказывать действие. Все то, что не от истины, оно просто не будет влиять. Поэтому апостол Павел объясняет, он говорит, что мы Христово благоухание, мы будем торжествовать, мы торжествуем всегда. Почему? Потому что мы не повреждаем слово. И дальше он говорит, как многие. Почему люди повреждают слово? Как вы думаете, почему? Почему люди повреждают слово? Зачем это нужно, повреждать слово? Ну ведь это дело такое, что никто ж тебя не требует повреждать слово, никто не заставляет. Почему мы сплошь и рядом сталкиваемся с тем, что люди повреждают? Первая, самая первая причина – люди не верят в силу слова. Не говорят, что они верят в силу слова, но в действительности нет. Они сильно не озабочены о том, чтобы эти истины оттуда получить. Они сильно не заняты этим. Они думают, что они все так знают. Вот в чем разница, друзья. Помните 2 Тимофею 4 глава 3 стих, где апостол говорит о том, что ибо люди от истины отвратят слух и обратятся к басням. Так вот, очень часто проповеди похожи на басни. Чем они похожи на басни? В басне всегда есть моральный урок. Она всегда говорит, сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. У нее всегда есть идея какая-то, хорошая идея. Ну, допустим, стрекоза и муравей, да, идея, что нужно работать, не лениться. Хорошая идея. Так вот, люди часто используют Писание как басни. Хорошая идея. Отличие басни заключается в том, что она не имеет власти в себе. Это просто народная мудрость. Ты кивнул, посмотрел, и ты ей другую басню напоперек, которую насочиняли тоже очень много всяких, что можно сделать завтра, никогда не делать сегодня, например. Один из законов. И таким образом люди просто, окей, хорошо, а здесь есть еще один взгляд, а здесь есть еще один. Это вроде бы хорошая идея, но все эти идеи, они стоят вот на одном таком уровне. Вот почему люди повреждают слово. Они не верят в силу слова, и поэтому они сильно не озабочены тем, чтобы его узнавать. Второе. Вторая причина, почему повреждать, делает слово более удобным. Очень интересно. Ал Моллер, кажется, это на Shepherd's Conference на последней рассказывал о работе книжников. Что они делали, книжники, их работа. Они, в принципе, были специалистами по тому, как помочь человеку обойти требования Писания. То есть человек приходит, и ему спрашивают, что вам нужно? Вам сюда нужно? Сейчас позаботимся. Заповедь такая, раввин такой. Предание такое, традиция такое, вот, пожалуйста. То есть они были там не для того, чтобы исследовать слово и сказать, нет, туда идти нельзя, тебе сюда надо идти. Нет, они были специалисты в законе и в традиции, в том, что они могли accommodate anyone. Любой человек, который хотел каким-то образом что-то, и они при желании, они могли изогнуть закон при помощи всяких разных средств так, что они могли общем-то, объяснить и позволить, и разрешить человеку. Поэтому, конечно, люди не хотят знать истинное значение слова. Но оно неудобно. Истинное значение всегда, друзья, это не иногда. Это не иногда. Истинное значение всегда неудобно нам. Абсолютно всегда. Почему? Потому что наше «я», оно не под слово сделано, оно сделано под бунт против слова. И каждый раз, когда мы соприкасаемся с истинным словом, оно всегда будет ставить нас в неудобное положение. Поэтому некоторые люди сильно не озабочены тем, чтобы знать его истинное значение. И самая большая беда заключается в том, смотрите, вот человек пришел с какой-то блямбой в жизни, да? Шишка такая у него торчит. Ну, духовно, в смысле слова. Он говорит, пришел. Пастор вместо того, чтобы взять или служитель взять и представить такое ровное слово, которое должно эту шишку каким-то образом срезать или шлифовать, и так, чтобы сравнять. Он берет это слово и вокруг шишки обгибает. И человек как пришел с шишкой, так и ушел. Только и берет со словом. В этом-то и вся беда. В этом вся беда, что люди пытаются взять и сделать, окей, дорогой, да бедненький же, ну не подходит здесь слово, ну давай что-нибудь придумаем тебе, давай мы сделаем так, чтобы, ну зачем быть уже слишком требовательным, слишком жестким, вот давай как-нибудь уже пойдем навстречу. Или помните, как эта женщина написала одному пастору, что она развелась с мужем, вышла за другого, и она говорит, я думаю, что Бог меня поймет. У человека есть представление, Бог же добрый. Что вы такого жесткого Бога, страшного рисуете, гневающегося, там прям уж Бог такой. Что, он не понимает, что у меня очень плохо с тем жилось, а с этим трошкой лучше. И поэтому я думаю, что Бог меня поймет. Это представление, это почему люди повреждают слово. Третья причина элементарно ленятся, они не изучают слово. Точнее, они говорят так, часто люди говорят так, мне некогда изучать, у меня вон дел сколько. Церковь, люди, евангелизации, проекты, всякие разные дела. У меня просто, братья, я не против, надо бы поизучать как-нибудь. Но некогда, честное слово, некогда страшно. Это я не придумал, это буквальные слова, которые нам говорят люди. Вы знаете, что каждый раз, когда человек говорит, что у него нет времени делать что-то, это всегда означает, что то, о чем он говорит сейчас, стоит на его шкале приоритетов ниже чего-то другого. Значит, это время отдано чему-то другому. То есть, если человеку некогда изучать слово, это значит, что он понимает, что слово не так важно изучать, как заниматься чем-то другим, тем, чем он занимается. И все, это очень просто. Не изучают слово. Это, конечно, медленно, это долго. Оно требует концентрации ума. Учиться нужно изучать слово. Некоторые говорят, ну да мы-то в простоте. Как что-то учиться еще там, какие-то фразы, какие-то предложения, там, члены предложения, частиц, части речи, там, это уж слишком. Мы так уже просто. Вот. Но когда-то они учились читать. Вы знаете, что когда-то они учили А, Б, В. Им нужно было научиться читать. Почему-то они думают, что читать научиться нужно, а правильно читать не обязательно. Что буквы и слоги можно выучить, а конструкцию предложения – это уже слишком, это уже не духовно. По сути дела, люди повреждают слово, потому что не изучают, а если они не изучают, тогда они приходят и говорят то, что пришло им на ум. То, что было конкретно в Коринфе, это они просто делали слово более удобным, это вторая категория, скорее всего. То есть эти люди, многие, они приходили в Коринф, и они делали слово удобным для своих целей. Они рассчитывали, что эта толпа примет. Они знали, что эти люди имеют определенные тенденции, и они знали, что они откликнутся, в своих тенденциях они откликнутся на эти подходы. И поэтому они извращали слово, повреждали слово. Отношение к истине. Первое. Очень важно не повреждать слово. Второе, о чем он говорит здесь, но проповедуем искренно. Проповедовать искренно. Я вам скажу, знаете, один из важных факторов. Вот за эти годы, которые Бог дал мне здесь несколько лет уже нести служение, я делал ошибки. Я где-то пролетал. Я где-то видел, что да, я не достиг той планки, которую я должен был держать. Но я знаю многих людей, которые подходят ко мне часто после проповеди и говорят: «Спасибо тебе за твою искренность». Нет хуже, братья, нет хуже того, как человек начинает проповедовать и проповедует лицемерно. Начинает проповедовать и проповедует где-то так. Эта истина, она пришла, коснулась его головы и дальше ушла, но она не дошла вот здесь до души, она не произвела, она его самого не поменяла. Очень интересно, Джон МакАртур рассказывал о своем служении, и когда ему задали вопрос, спросили, на какую аудиторию вы, когда изучаете проповедь, на какую аудиторию вы ее готовите? Он говорит: на себя. Я изучаю слово для того, чтобы оно сокрушило меня, изменило меня, и обогатило меня, и просветило мой мир. А потом я готов говорить ее кому угодно. Друзья, если слово, проповедуемое нами, оно проходит нас мимо, никогда не будет действовать. Никогда. В этом суть. Если я сам не пользуюсь этим благом, то тогда я становлюсь этой пробкой, которая не позволяет этой истине двигаться дальше. Она просто не дает, это невозможно. Истина, влияние истины не может пройти вне нашего собственного контекста, вне того, чтобы изменить нас. Мы несовершенные люди, вы несовершенные люди, братья. Я, конечно, сегодня очень радовался, благодарил Бога, слушая, что Бог делает через многих из вас в разных местах. Но я точно знаю, вы устаете где-то. Я точно знаю, где-то ошибаетесь, где-то не дотягиваете туда, куда нужно дотянуть. Но если вы позволяете Слову питать вашу душу, изменять ваше сердце и сокрушать ваш дух, и благословлять вас, и информировать вас постоянно, и наполнять вас собой снова и снова, истина будет влиять. Люди простят неточности. Люди простят ошибки. Но люди не прощают неискренности. Когда человек не настоящий, все, пиши пропало. Настоящий с недостатками будет расти. А не настоящий, который кажется совершенным, никогда не будет расти. Вот почему апостол пишет и говорит: ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно. Он ясно говорит, вот почему торжествуем. Потому что не повреждаем Слово, проповедуем искренно. Дальше еще три категории или три элемента, которые он представляет здесь. Он говорит о том, что он проповедует как от Бога. Это авторитетная проповедь, проповедь от Бога. Проповедь должна быть от Бога. Если я провел недостаточно времени, чтобы понять, что здесь говорится, и чтобы сказать людям: так говорит Господь, я не готов выйти за кафедру. Люди не ожидают от нас наших мнений. Люди не ожидают от нас каких-то спекуляций или каких-то выводов логических, или историй, которые мы можем рассказать. Люди, уста священника должны хранить что? Истину. Закона ищут от уст его. Они должны хранить слово от Бога. Он говорит, мы проповедуем как от Бога. Посмотрите, это очень, очень важный тип проповеди, который, с одной стороны, будет исцелять души. Он будет сокрушать сердца и исцелять души. С другой стороны, он будет вызывать реакцию, потому что люди говорят: это слишком тяжело. It's too heavy. Я сталкиваюсь с этим постоянно. Сейчас немножко меньше. раньше, когда только этот процесс начинался, когда люди еще формировали свои отношения, ко мне некоторые подходили и говорили, ну, слишком грузит это. И не только потому, что это там час времени, а потому, что это постоянно как от Бога. Вот если бы прийти и как от человека сказать, легче воспринимать. Почему? Потому что ты слушаешь, и ну, неплохо. У тебя нет ощущения обязательности того, что говорят. И ты рассчитываешь на то, что ну хорошо, это звучит неплохо, это тоже может быть не очень, это чуть хуже, это лучше и так далее. Ты просто уже такой посторонний наблюдатель за этими делами. Но когда тебя подвели под факт, что Бог говорит, это требует реакции. А точнее, это требует сокрушения. Это требует смирения души регулярной. Если человек не привык к этому, то ему будет неуютно. Ему будет неуютно. Но апостол говорит, мы проповедуем как от Бога. Проповедуем искренне, мы проповедуем как от Бога. И дальше он говорит, проповедуем пред Богом, то есть проповедуют в смирении. Очень интересно два качества вот этих. С одной стороны, он говорит очень авторитетно и очень властно. Но эта власть абсолютно не связана с ним. Это власть Бога и Его Слова. Он говорит, я проповедую как от Бога, но я пред Богом, то есть со страхом и трепетом перед Ним. Я понимаю, что это Он. Я понимаю, что это истина Его. Я понимаю, что от этой истины жизнь и смерть зависят многих людей. И вот это вот ощущение, это ясное осознание того, что ты проповедуешь перед Богом, это изменяет тон вашей проповеди, это изменяет подход к проповеди. Я скажу вам такой небольшой такой элемент, когда для меня всегда очень важно вот эти вот несколько песен перед проповедью. Это вот тогда, когда у меня происходит настрой, когда я просто... Я, конечно, молюсь о своей проповеди много, раньше, до того. Но вот тогда, когда непосредственно ты выходишь за кафедру, ты просто должен ясно еще раз увидеть. Это гигантский, великий Бог, Его сильнейшее авторитетное слово. И ты выходишь говорить не свое. Не ты правишь здесь, не ты умный здесь, не ты центр здесь всего. Проповедовать в смирении, проповедовать перед Богом. Последнее, радостное, проповедовать с упованием на Христа. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом и во Христе. Вы знаете, если бы не вот эта последняя фраза, то как-то это уж немножко слишком так, знаете, много нагружено на плечи твои. Но когда он говорит во Христе, он ясно говорит, что я там. Для меня этот процесс уже завершенный. Я спасен в нем. Я уверен в нем. Он ходатайствует за меня. И я точно знаю, что то, что я делаю, я являюсь его представителем. И он свое дело совершит в этой проповеди.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержки. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон 98604. Да благословит вас Бог!